Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте. В новом эпизоде подкаста «Между строк» мы продолжим знакомить вас с кыргызстанскими писателями. Напомню, в предыдущих выпусках мы беседовали с народным поэтом Кыргызской республики Светланой Сусловой, также беседовали с литературным критиком Кыргызстана Бахтияром Койчуевым и беседовали с кыргызстанским писателем в жанре фэнтези Артемом Хигаем. Ну а сегодня в студии я рада поприветствовать коллегу Артема, также писателя-фантаста Руслана Верюшева. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, давайте начнем, наверное, с лирического отступления и побеседуем, наверное, о том, кем были раньше писатели-фантасты. Это были люди, которые, наверное, предрекали будущее. В принципе, читая Жюля Верна и именитых писателей, мы могли отследить, как изменилось наше будущее. В принципе, мне казалось, у них была такая миссия быть визионерами. Как вы считаете, как современный фантаст?
Я считаю, что если здесь имеет место так называемая систематическая ошибка выжившего. Это знаете, когда 100% людей, встретившихся с голодным медведем, сумели от него убежать.
Повезло.
О, да. То есть просто потому, что те, кто не сумел убежать, не рассказали о том, что они встречались с голодным медведем. Так же и с фантастами. Так же, как, в принципе, практически с любыми писателями. Через 100 лет будут помнить только тех, кто сделал что-то значимое. На самом деле,
удалось.
В любой период истории существовали, скажем так, ремесленники среднего уровня и откровенный ширпотреб, который со временем был забыт, а помнят только подвижников. Хотя, конечно, бывают и курьезы вроде того же Фантомаса, который помнит благодаря фильмам. Хотя, кто помнит, сейчас около 200 книг про Фантомаса, написанных его автором.
Зато современники, к сожалению, будут помнить, кто написал «50 оттенков серого» и «Сумерки». Эти имена у нас, к сожалению, на слуху. Так и того, у вас, как у современного фантаста, есть все-таки какая-то миссия? Должна ли она быть? Или это в удовольствие все-таки дело?
Вы назвали меня коллегой Артема Хигая, и вы правы. Ну, вот тут мы все-таки работаем в несколько разных сферах. Артем как раз-таки тот самый фантаст, о которых вы говорили, вероятно, он работает в сфере использования литературы для раскрытия каких-то глубоких идей. Вы, наверное, могли это заметить, если читали его произведения, чтобы что-то высказать. Я же как раз-таки причисляю себя скорее к авторам развлекательной литературы. Вот. И моя цель — это доставить несколько часов приятного времяпрепровождения читателю, чтобы скоротать время. Хотя, в принципе, даже у хорошей развлекательной литературы может быть и некоторая, скажем так, некоторая польза от нее, потому что если вы подаете достаточно симпатичного, живого, интересного главного героя и персонажа, который вокруг него, они могут вдохновить или послужить примером для читателя. Это я могу судить по себе. Даже если герой всего лишь спасает мир от ужасного зла, но при этом он ведет себя достойно и совершает какие-то интересные поступки, то читатель, особенно молодой, вот, он может захотеть, конечно, быть похожим на него или в чем-то на него ориентироваться. То есть даже у самой простой развлекательной литературы какая-то такая образовательная функция, даже если не является главной, все равно есть, безусловно. И даже если персонаж несколько неоднозначен и по дороге переживает какие-то метания, терзания и из стороны в сторону, вот, то это, опять-таки, только еще лучше делать его примером для читателя, который наверняка тоже сам не идеален.
Угу. Полностью с вами согласна. И Артем у нас специализируется больше в жанре фэнтези. Мы с ним сошлись, кстати, что до сих пор фэнтези считается низким жанром, но и к фантастике такое отношение есть. И итого, наверное, просто чтобы раскрыть ваш пример, даже в простом развлекательном жанре, если мне позволите, и, надеюсь, профессор Толкин оттуда из иного мира меня сейчас пальчиком не погрозит, что в его развлекательной саге даже тот же Фродо, который просто шел отнести кольцо и не выполнил свою задачу, для меня Сэм, конечно, больше герой, но даже не это самое главное, о том, как, может быть, маленький человек способен взять на себя такую ношу, и все остальные готовы ему помогать, вслед идти, вот действительно создавать это братство, быть больше семьей, такой не настоящий по крови, а названный. Вот это важный момент, и в развлекательной литературе действительно очень много всяких подтекстов и дополнительных слоев. Так, итого, если, наверное, уже заговорили про фантастику, вы, можно сказать, коллега, конечно, Артема, но пишете вы гораздо в обширных и больших жанрах. Это и стимпанк, это и космоопера, это и фэнтези. И, разумеется, хочется спросить у вас, если мы, наверное, вспомним каких-нибудь корифеев литературы, там, Толстого, Толкина, Стивена Кинга, то сразу можно определить, в каком жанре пишут те или иные писатели. Для вас это, наоборот, ограничивает как-то возможности, потому что вам приходится распыляться на разные жанры, либо наоборот, у вас получается совершенствоваться в каждом из них. И стоит
ли
это делать?
Я считаю, что при работе над текстами всегда растет еще и общее умение писать. Определенные разные жанры, конечно, требуют разных навыков, но есть и общие навыки, такие как умение строить сюжет, прописывать персонажей и так далее. И тут уже неважно, в каком жанре ты пишешь. Вот, если ты возьмешься писать следующую книгу в другом жанре, но при этом ты что-то вынес из предыдущей работы, то она, скорее всего, будет лучше. Тут вот жанр значения такого не имеет. Ну а уж освоение именно приемов конкретного жанра, оно меньше усилий и времени требует.
Ну, я просто почитала ваш блог, который можно найти на ресурсе author.today. И, в принципе, если позволите, я даже зачитаю. Я прям сразу выписала себе то, что автор говорит о себе. Автор может писать твердую научную фантастику и исторический роман. У него достаточно для этого знания и образования. Но он пишет космооперу и фэнтези не потому, что он дурак, а потому, что ему так хочется. Я так понимаю, что жанр фэнтези очень часто подвергается определенной критике.
И космооперы еще больше. Беда космооперы. Вот эта вот цитата, которую вы прочитали, она родилась из вполне конкретных событий, происходивших в моих блогах в Life Journal. Вот. В общем-то говоря, проблема космооперы, ну вот именно такой мягкой космической фантастики, вроде «Звездных войн», например, в том, что она соседствует с твердой научной фантастикой про космос. И, скажем так, некоторые ярые любители твердой космической фантастики не могут принять тот факт, что космооперы совершенно отдельный жанр, а не ухудшенная бездарная версия космической фантастики. И они периодически, скажем так, приходят с критикой, которая совершенно неприменима к космоопере, но пытаются ее там продвигать, причем порой весьма агрессивно. Из разряда «А почему у вас, ну, вот как Джордж Лукас говорил, у меня в космосе взрывы слышны, и мне все равно». Вот. Которые приходят и спрашивают «А почему у вас в будущем космические истребители пилотируемы? Они же будут беспилотными». Да, через 3000 лет они... Вот. Поэтому если вы пишете через 3000 лет, что у вас пилотируемые космические истребители, это ошибка, а не вовсе какой-то авторский прием. Вот. А фэнтези от соседства с историческим романом страдает намного меньше. Все-таки ее как-то к ней отношение более снисходительное. Но и там бывает тоже, когда... Вот вы, может быть, видели иллюстрации некоторые?
Конечно.
И там вот к одной иллюстрации, где вот гвардейцы, вот эти две девушки-гвардейцы из личной охраны герцогини Эльвардской стоят, и к ней пришел в доспехах, и в комментариях тут же человек, вот к рисунку, когда он был опубликован, появился и написал, что в те времена женщины так не одевались. Какие те времена, простите, где женщины так не одевались? Да, вот... тоже такое. Собственно, отсюда вот этот вот дисклеймер, как говорят в моем профиле на After Today, и появился насчет космооперы, фэнтези и твердой научной фантастики.
Ну, читатели, возможно, не знают, что они спорят с магистром по истории. Конечно, у вас достаточно знаний, в принципе, апеллировать и приводить, наверное, какие-то параллели. Но, тем не менее, смотрите, каждый же читатель имеет право, наверное, представлять себя так или иначе. Он же, наверное, как раз делает выводы, исходя из текста. Нужно ли вообще, как вы думаете, как автор спорит? Потому что я так поняла, что вы этим занимаетесь, промышляете. Стивен Кинг в своем твиттере пишет, допустим, не нравится, до свидания, вообще мне не интересно.
Скажем так, спорил я на заре своей карьеры лет 7 назад. А сейчас, если читатель меня о чем-то спрашивает, я всегда с удовольствием ему объясню какую-то деталь, которая ему интересна. Но если читателю после этого объяснение не понравилось, и он захотел какое-то другое объяснение, то тут я просто прекращаю диалог, как правило. Вот. Ну и когда обсуждение идет без моего участия, я иногда также вставляю туда, просто чтобы третьи лица, наблюдающие за этим... скажем так, обсуждением, могли увидеть объективную позицию данной ситуации. Но это редко я делаю, на самом деле.
Так это вы уже заговорили, наверное, в каких-то предвестниках будущего и в одном из ваших, по крайней мере, рассказов или отрывков, если можно, частей большого романа, который я прочитала, можно, в принципе, догадаться, что нас ждет будущее ядерных войн. Мы, конечно, сможем путешествовать по планетам. Вы так себе предвидите, наверное, будущее человечества? Что несколько ядерных войн, красные светящиеся глаза и определенные скиллы, конечно, у нас будут, но счастье, я так понимаю, мы все равно не найдем. Будем бороться друг против друга.
Ну, скажем так, просто для создания картины некого единого космоса, так скажем, нужно единое человечество на Земле изначально. А тут более или менее реалистично только несколько выходов. Это или прилетят инопланетяне, и все против них объединятся, общий враг, против которого все объединятся, или людей останется слишком мало, чтобы делиться, и они будут слишком скучены, скажем так, чтобы разбежаться друг от друга и создать там что-то еще. Вот как вот для варианта вот того цикла, о котором вы говорите, я выбрал как раз вариант с серии мировых войн, после которых остатки населения собрались в относительно пригодных для жизни районах, вот, и образовали новую цивилизацию, новую культуру. Кстати, с этим связан довольно забавный факт. Дело в том, что вот в этом же цикле четыре рассказа этого цикла, оформленные как роман, вышли в российском издательстве «Яуза» в Москве. Она называется «Дорога домой», этот роман. Вот. И издательство потребовало поменять имена всех положительных персонажей на русские, чтобы читателю было приятнее, так скажем.
Я так понимаю, с китайского, если позволить? позволите?
Нет, китайский тоже разрешили оставить, но так, со скрипом. Знаете, вот называется «гнуться с линии партии». Вот с Китаем отношения хорошие в России, поэтому китайцы могут быть хорошими в книгах. Вот. И, значит, ну, не будем сейчас за политику, просто суть в том, что это противоречит лору Вселенной, где большая часть землян — это потомки австралийцев и азиатов, вот как раз. Но вот издательство считает нужным сделать так, чтобы привлечь читателя. И приходится гнуть книгу, так что бумажная и электронная версия различаются в этом плане.
Знания в истории и то образование, которое вы получили, оно как-то помогает или, наоборот, стопорит, потому что вы понимаете, что в истории такого, скорее всего, не случилось в прошлом
чтобы
и, возможно, в будущем.
Чтобы нарушать правила, нужно их хорошо знать. Вот. Так что никоим образом не стопорит. Знание истории помогает как создавать исторически правдоподобные моменты, так и знать, как можно отойти от исторической правдоподобности, чтобы это выглядело интересно. Впрочем, конечно же, от критики и осуждений некоторых крайне образованных граждан это не спасает. Хотя,
куда,
знаете, если мы сейчас об этом говорим, то вот я вам один просто вопиющий пример приведу. Есть у меня еще один цикл, не знаю, добрались ли вы до него. Там он вдохновлен диснеевским мультфильмом «Планета сокровищ», где действия острова Сокровищ Стивенсона перенесли в космос, но сохранив антураж. Там, с парусными кораблями в космосе, там эти офицеры в этих во фраках, там все вот это вот такое. Вот. Ну и я как раз цикл вот на этом описывал. И, представляете, меня критиковали на полном серьезе за деревянные парусные космолеты. И люди, которые критиковали, судя по тому, что они писали, были уверены, что автор описывает деревянные парусные космические корабли, потому что не знает, что не может быть деревянных парусных космических кораблей. И нужно ему это объяснить. А ведь взрослые люди даже с инженерным образованием, насколько я мог судить. Вот.
Ну, вы знаете, с одной стороны, понятно, когда вот если вы сейчас синопсис опишете, я тоже начинаю, в принципе, как человек образованный задаваться, более-менее образованный, не настолько, насколько вы, как это возможно. И поэтому, наверное, нужно знакомиться со всем циклом, либо люди просто отрывочно знакомятся и потом пишут такие комментарии, когда уже только начинают. Потому что кто-то, по-моему, писал вам: «Я даже не дочитал». Таких комментариев, в принципе, очень много встречается.
Там было не «я даже не дочитал». Там самая вопиющая история была, это разгромная рецензия длиной в страницу примерно, закончивая словами: «Книг ваших я не читал».
Кто-то постарался, да, написать.
Это было по аннотации написано к одной из книг.
И этого, в принципе, достаточно, разве нет?
Да.
Итого, давайте, наверное, тогда про фантастику поговорим еще. Как вы считаете, есть ли сейчас всплеск фантастики? Потому что, по крайней мере, как вы сказали, 100% кыргызстанских фантастов — это вы и Артем Хигай у нас в стране.
Артем знает еще одного. Я его не знаю, но вроде бы третий есть.
Я тоже его пока не знаю, надо будет спросить у Артема. Обычно говорят, что всплеск интереса к фантастике максимизируется, когда народ чувствует какую-то нестабильность, неспокойствие. И у нас, в принципе, все герои, которых сейчас любят Марвел, появились во время Второй мировой войны, когда нужен был человек, который защитит их от напасти, от которой невозможно было никак спастись. Сейчас наша жизнь, конечно, стала вроде бы спокойнее, но нестабильнее, можно так сказать. Это как-то прибавляет интереса к фантастике, как вам кажется?
Мне кажется, что сейчас интереса к фантастике прибавляет еще и, скажем так, раскинувшаяся по всей планете информационная сеть, которая, с одной стороны, делает более доступными, собственно, произведения, и автору не нужно обязательно искать издательство, чтобы донести свою книгу до читателей, в том числе и фантасту, а во-вторых, доносит до нас больше новостей со всех краев света, так что даже если времена сейчас более спокойные, чем в начале 40-х годов, то причин попереживать у людей намного больше, потому что если в 40-х годах человек не знал, что происходит где-нибудь там в Индии, какая-нибудь катастрофа случилась, или теракт, или еще что-нибудь, то сейчас он это узнает в тот же день, когда это произошло. А мир-то большой, и новостей-то много происходит. Если человек вертится в этой информационной среде, то, конечно, стрессу он подвергается чаще. Может быть, это вызывает некоторый больший интерес, конечно, к такого рода вещам. Вот. Ну и, конечно, то, что у большего числа авторов появилась возможность донести себя до читателя, это, в принципе, всем жанрам идет на пользу, но фантастика, она более популярна еще и потому, что, ну, скажем так, она более благосклонна к халтуре. То есть фантастики можно писать очень качественно, но в ней также можно писать и очень некачественно, с куда меньшей степенью подготовки, чем практически в любом другом жанре.
А разве не про любой жанр так можно сказать? Можно написать романтическую мелодраму, можно быть Дарьей Донцовой просто уже?
Ну, скажем так, чтобы писать фантастику, не обязательно даже в текущих реалиях разбираться. Вот. Конечно, получится плохо, но попытаться-то это не помешает, правильно? Вот. Тот же ресурс «Автор Today» вы, наверное, могли оценить, сколько там, какой там поток идет произведений. Вот. Ну, средний их уровень я не берусь оценивать, но можете себе представить, как оно обычно бывает при потоковом производстве ручном.
Итого, вы сказали, что пытались издавать и бумажные книги, и, в принципе, вас можно найти на многих ресурсах. Плюс я даже один из рассказов слушала в аудиоверсии, потом попозже расскажете, я, в принципе, уже знаю ответ, что автор сам вызвался. нравится. Как вы думаете, есть ли смысл вообще сейчас печататься на бумаге, если столько возможностей, как вы сказали, и мир настолько стал доступным, что мы даже сейчас узнаем, что произошло
практически
на другом
никакого
шаре.
Смысла нет. Угу. И тут дело даже не в том, что электронные бумаги доступнее, а в том, что мы, русскоязычные писатели, ограничены российскими издательствами, по сути. У стран СНГ очень мало издательств, кроме России, а в России издательства монополизированы корпорацией «Эксмо» с недавних пор полностью, и они вводят довольно единые требования для всех издательств, и если вы в эти требования не вписываетесь, вас не напечатают. Собственно, я сейчас ничего такого не говорю, за что на меня в суд могли бы подать, просто потому что редактора издательств, они сами это говорят, что, вот цитата буквально, что если вы не написали книгу специально под одну из серий нашего издательства, то почему вы ожидаете, что мы ее напечатаем? В таком вот плане.
Я слышала, что у Пелевина действительно какой-то арабский контракт, и поэтому он выдает по
книгам. Контракты, да, тоже. Опять же, вопросы доходов. Издательство, вот если речь идет об отчислениях, а не о разовом платеже, то в среднем, конечно, контракты немножко варьируются, но в среднем автор получает 5% стоимости каждой проданной книги. То есть, если книга, условно говоря, продана за 100 рублей, то издательство получает 95 рублей, а автор 5.
Вот дивный номер.
Минус налоги. Итого 3 рубля с каждой проданной, с каждых 100 рублей с проданной книги. А в то же время, как электронные вот эти вот сайты, которые продают, вот как Автор Today, например, они отчисляют автору 70% или 80%, вот в таком плане. Так что автору выгоднее продавать книги, электронные книги по 100 рублей через интернет, чем бумажные книги по 800 рублей через книжные магазины. И при этом его еще и не ограничивают требования издательств, которые порой бывают весьма и весьма странные. Я вам не буду раскрывать подробности личных бесед с редакторами, а я работал с многими русскими издательствами российскими. Вот «Астрель», «Санкт-Петербург», «Яуза», «Альфа-книга». И лично общался с их представителями, и порой требования бывали очень странные, опирающиеся порой на некоторые личные представления редакторов, часто уходящие корнями куда-то в середину 90-х, которая, похоже, у них там до сих пор продолжается в издательском, так скажем, мире. Просто вот одно, которое я могу сказать, это то, что одну книгу мне не напечатали, потому что требовали убрать из нее женских персонажей. Потому что это был боевик, и мне редактор сказал, что боевик — это мужской жанр, а его читают настоящие мужчины, а настоящим мужчинам женщины неинтересны.
Да, про элиту, скорее всего, этот редактор никогда не слышал.
Ну вот, у меня своя элита есть, как вы помните, но вот к ней, слава богу, никто не прикапывался, это было с другой книгой связано. С элитой, впрочем, забавно то, что ей не попросили поменять имя, то ли вот как раз персонаж вот этого цикла «Дорога домой» есть, у меня там героиня такая, вот, ей не попросили поменять имя, то ли сочли, что оно все-таки русское, то ли не поняли, что «Марсиане» у меня в книге не инопланетяне, это потомки земных колонистов. Вот.
Галина Юзефович со своей коллегой в подкасте «Книжном» также очень часто говорят о том, что, в принципе, современные писатели очень часто любят менять имена на какие-нибудь зарубежные, кстати. Почему-то это считается, наоборот, более популярным или модным, нежели оставлять Марию, Настю.
Это лишнее подтверждение того, что госпожа Юзефович тоже где-то в 90-х осталась. Знаете Лоис Макмастер Буджелд? Американская писательница, пишет в жанре военной космооперы. Вот, кстати, пример того, что женщины и мужчины якобы в разных жанрах работают. Она классика военной космооперы, у нее там сражение флотов, политика, все такое прочее. И вот это называется «Бар-Роярский цикл». И вот планета Бар-Рояр, с которой главный герой родом, она была в стародавние времена колонизирована русскими. И ее население — потомки русских. И у главного героя фамилия Фор Косиган, на самом деле он Фор Косыгин. Как Фор, это как фон. И фамилия, на самом деле, у него Косыгин. Вот. И представь себе, когда этот цикл у нас в начале 2000-х переводили, официально издавали в России, то все русские имена поменяли на иностранные. Или даже на какие-то безумные. Там был император Юрий Безумный, он стал Урри Безумный, например. А графиня Людмила Друшникова стала Люмила Друшикко. И это не ошибки переводчиков, это было вполне сознательно сделано переводчиками, потому что они считали, издательство, что так книга будет вызывать больше интереса. Да. Ну и бедный брат главного героя Иван Форпатрил, который стал Айфеном Форпатрилом. А теперь, похоже, обратный взгляд происходит, и сейчас вот в издательствах я прямо слышал, что российскому читателю нужны русские герои. Вот. И поэтому, дескать, вот что у отрицательных персонажей имена могут быть какие угодно, положительные должны быть не просто русские имена, желательно, чтобы они еще и подчеркивали, что они именно русские, а не просто по именам русские. Вот, тоже.
С одной стороны, я не вижу в этом
патриотизм.
Такой упор
на патриотизм.
Ничего
да.
Плохого, в принципе, это нормальная тактика.
Само по себе это неплохо, когда это не делается в ущерб каким-то другим аспектам. А то вот опять же мне говорили, опять же в одном из издательств, что вот, дескать, космическая фантастика не продается, потому что космос не интересен читателю, но есть спрос на патриотизм, поэтому неважно, о чем вы пишете патриотично, и мы вас напечатаем. Вот в таком плане тоже доводилось слышать примеры. примерно. То есть издатель, конечно, заинтересован в том, чтобы лучше продать книгу. Вот. И, соответственно, если он видит, что книга продается по какому-то признаку, то он может начать давить на этот признак, при этом в ущерб другим, скажем так.
Условиями, поняла. Ну, с одной стороны, их тоже можно понять, потому что они все-таки не создатели, не креаторы, а они люди, которые зарабатывают деньги. Это у них, видимо, получается, раз эти издательства до сих пор существуют. Если с бумажными книгами разобрались, то я предлагаю поговорить про аудиоформат. Если хоть какие-то деньги, я так понимаю, можно заработать, публикуясь на Автор Today, что с аудиокнигами? Потому что вызвался все-таки человек озвучить
вашу
книгу.
Тут я про заработки ничего не могу сказать, потому что это происходит в сугубо добровольном процессе. Как, не знаю, как это правильно профессия называется, но, в общем, чтец Юрий Гуржий, он профессиональный чтец, он работает с издательствами, вот они ему деньги платят за по контракту создание аудиокниг, но он просто заинтересовался вот моим циклом последним и сказал, что вот давно хотел фэнтези попробовать поначитывать и попросил у меня просто разрешение начитывать мои повести. Поскольку я заинтересован, конечно, в расширении аудитории, ну и мне просто самому было интересно, то я, конечно, ему разрешил на условиях, на взаимных условиях полного, скажем так, бескорыстия. То есть я с него не прошу ничего, он с меня ничего не просит, и результат его работы выкладывается бесплатно в сеть. Благо, я и все свои эти книги, если что, я выкладываю бесплатно. Даже те, которые продаются у меня, они рядом выложены и бесплатно. То есть это сугубо,
вопрос,
сугубо добровольное дело.
Так, хорошо, смотрите, а зачем тогда? Просто вы, с одной стороны, мы с вами сейчас только что обсуждали, что вы получаете 5% минус вычет налогов, это там, ну, грубо говоря, вы посчитали несколько рублей.
Мог бы получать.
Могли бы, в лучшем случае, хорошо. А здесь вы сами просто добровольно выкладываете книги и позволяете пиратам, наверное, зарабатывать на вас. Вот нет ли обиды, наверное, за свое детище, за тех персонажей, которые вы создали, которые
тут со мной не согласятся некоторые мои коллеги, с которыми я по этому поводу дискутировал. Так, но по моим личным наблюдениям, человек, который хочет прочитать вашу книгу бесплатно, он ее все равно не купит, если ее нет у пиратов. Вот. То есть, на самом деле, влияние пиратства книги сильно преувеличено, причем преувеличено теми самыми издательствами, которые свои ошибки часто любят списывать на пиратов. Вот. Вот у нас падают продажи. Это, конечно, не потому, что мы выпускаем абсолютно одинаковые книги с одинаковыми сюжетами, одинаковыми героями, загоняя авторов силой в одни и те же рамки. Это пираты все виноваты. Тоже удобно, сами понимаете. А так, повторюсь, вот то, что... Если человек не настолько заинтересован в книге, чтобы ее купить, то он, скорее всего, и при отсутствии ее в бесплатном доступе ее все равно не купит. А так, у меня бывали случаи, когда человек сначала читал меня у пиратов или мою бесплатную версию выложенную, и потом покупал просто, чтобы, потому что ему понравилось, и он хотел сделать автору, в общем, поблагодарить автора за его работу. Такое у меня много раз бывало, например.
А как же старая русская поговорка, что бесплатно и уксус сладкий? То есть, в принципе, когда вы видите что-то за деньги, вы, может быть, не возьмете это. Когда это есть в бесплатном доступе, вы можете в электронную библиотеку себе все это скачать,
ну,
а потом,
же,
когда придет время, читать.
Опять-таки, в плюс. Я ведь от распространения нематериальных копий ничего не теряю. В принципе.
Могли бы заработать, просто я, наверное, так прагматично на это дело смотрю, и мне немножечко жалко, наверное, ваш труд, что вы, наверное, вкладываете большие
деньги. Тут важный момент в том, что у меня отсутствует пиар-компания, сами понимаете, меня никто не рекламирует, так что бесплатное распространение книг моими пиратами можно рассматривать, опять-таки, как дополнительную рекламу. Тут, опять-таки, на свете может быть много людей, которые получили бы удовольствие от чтения моих книг, но они не знают о моем существовании, вот, и чем больше у них будет шансов узнать обо мне, то тем лучше. А инструментов у меня для этого не так, чтобы много, как у частного лица.
Надеюсь, наш подкаст на радио «Спутник Кыргызстан» как раз прибавит вам читателей. И о медийности, разумеется, хотелось бы поговорить, потому что я не нашла вас в самых популярных социальных сетях, которыми пользуются кыргызстанцы. Ни в Фейсбуке, я думаю, в Инстаграме я не искала, но, скорее всего, тоже нет. Но есть большой блог на «Автор Today», где вы не только можете выкладывать свои работы, но и оставлять комментарии в личном блоге. Ведь это все-таки важно получается сейчас, потому что у любого крупного писателя, если не будем брать, конечно, Виктора Олеговича Пелевина, который у нас тут ореол загадочности на себя навел, то все писатели пытаются как-то контактировать со своей аудиторией. Не знаю, рассказывать им, наверное, даже с чего начинается произведение, хотя вы тоже это в своем блоге делаете.
У меня есть блоги, но они просто не там. А у меня основной блог Live Journal и второстепенные во ВКонтакте.
Да,
вот,
но просто
и на Автор
Today. Во ВКонтакте вы же знаете, насколько популярно в Кыргызстане все-таки. Либо вы просто не рассчитываете.
Нет аудитории,
аудитории
вообще. Мои книги не завозили сюда никогда. В электронном виде их тут тоже особо никто не читает. 99% моей аудитории в России. Вот, а оставшийся процент приходится на разные другие страны. Украина, Белоруссия, даже в Австрии меня читали. А недавно из Канады один человек написал. Вот, да. А в Кыргызстане меня читал Артем Хигай. Вот, ну и родственники, конечно. Так-то так сложилось. Причем еще с тех пор, когда я в бумажном виде пытался распространяться. Я однажды, когда издал самиздатом одну своих книжек, еще до того, как меня издали в больших издательствах, я сумел даже даже в раритет свою книжку пропихнуть, и она некоторое время стояла на столе новинок, ее даже рекламировали продавцы, которые подали деньги, и вот наш писатель написал. Она простояла там 3 месяца, и ее никто не взял. Вот.
Вообще? Ни одного
никто.
Экземпляра?
Ни одного. При том, что когда эту книгу издали в России, в бумажном виде, то за год разошло еще около 2000 экземпляров.
С чем связываете? Ну, мне кажется, у нас люди читают. Если мы придем в кофейню, увидим молодых пубертатных ребят, они, в принципе, все книжечки читают. Я видела, что они Хаксли в руках держат, которые, может быть, рановато еще им читать.
Потому что, может быть, как раз-таки именами, которые не на слуху, мало кто интересуется. Покупают в основном вот тех, кто нашумел в инфосреде. Вот тот же Андрей Сапковский, хороший писатель, с его «Ведьмаком» и прочим, он был популярен в Польше, да, какое-то время, но по-настоящему он известен стал после того, как по нему компьютерную игру сделали.
Да.
Вот, и
а потом еще и Супермен,
да,
помог.
Да, потом еще Супермен Геральта сыграл, вот, и так далее. Вот тогда его начали читать, и книги переиздавать его начали, что характерно везде, и так далее, и так далее. Вот.
Ну, может быть, если бы вы просто завели блог в наших социальных сетях, в Кыргызстане, попытались бы, ну, не только к нам на радио прийти, и, может быть, на телевидении в определенных моментах, то это бы и привлекло к кыргызстанскую аудиторию, потому что я так понимаю, что, судя по количеству людей, которые заходят в раритет, не всегда они выходят с книгами, но они там бывают, они платежеспособны. И они все-таки покупают и делают кассу этому магазину постоянно.
Ну, что сказать, я не слишком медийный человек, так скажем. Вот Артем тот же, он постоянно по каким-то форумам ездит, там посещает всякие мероприятия и так далее. Мне это не очень интересно. Вот. А и блоги я веду в основном просто потому, что мне хочется какую-то дополнительную информацию высказать, которую непосредственно в книгах нельзя для читателя донести. Вот. Поэтому мне, в принципе, хватает того, что есть. Но, может быть, я буду их и расширять со временем.
Как вы думаете, есть ли какие-то запрещенные приемы или уловки для писателя, чтобы стать, может быть, популярным даже при отсутствии медийности? Я сейчас подведу, наверное, вы, возможно, догадались, но я для наших слушателей скажу, что некоторые писатели высказывались касательно большого цикла «Льда и пламени», написанного Джорджем Мартином, что он стал настолько популярен, потому как он убивает своих героев. А это достаточно запрещенный прием в литературе. Вы только привыкаете, прикипели к сердцам какому-нибудь персонажу, а тут ему голову с плеч уже снесли. Как вы считаете, есть ли такие запрещенные приемы, работают ли они?
Ну, я вам приведу другой пример. Вот что действительно не стоит делать. Есть такой писатель, о нем сейчас тоже как раз много шумят, почему я тоже его упомяну, Александр Полярный называется, он «Мятные сказки» написал. Вот. Он, когда вышла одна книга его, сказал, у себя в блогах написал, что если за какой-то срок не раскупят весь тираж, там 100 тысяч экземпляров, он покончит с собой. Вот.
Боже мой.
Вот
помогло?
Так делать? Нет, не разошлось.
Он жив?
Но он не покончил с собой. Вот. Вот так делать не стоит. Определенно, такой прием я бы не мог рекомендовать ни одному писателю. А вот насчет убийства персонажей и прочего, то я, честно сказать, не могу сильно в чем-то обвинять Мартина, потому что Мартин ничего особого в этом плане не делал. Просто у его смертных персонажей у Мартина, в принципе, нормально для произведений такого масштаба, как «Песня льда и пламени», у того же Джордана в его «Колесе времени», насколько я знаю, там даже похлеще будет. Но проблема Мартина в том, что его прочитали многие люди, которые после выхода сериала, которые вообще не были знакомы с жанром эпического фэнтези, и для них это стало шоком. Но если бы они добрались для других авторов, кроме Мартина, писавших в этом же жанре, они поняли бы, что Мартин ничего не делает такого, чего не делали бы многие другие писатели, и их читателям было нормально, в принципе.
Давайте представим, что Толкин пишет о том, как все собираются в эльфийском городе и говорят, кто понесет кольцо, и тут Гэндальф говорит, да давайте орлы отнесут. И все, они отнесли, и в роковой горе кольцо сгорело. Конец. Ну, как бы это тоже запрещенный прием был бы.
Это не запрещенный прием, это просто, если бы это была сатира, например, это было бы нормально. То есть, смотря что хотел сказать автор.
Обычно это в мемах изображается. То есть,
да.
как должно было закончиться,
да,
это произведение.
Хотя там люди при этом не учитывают, что вся фишка с доставкой кольца была поставлена на скрытность, потому что если бы Саурон его заметил, то он бы тут же его перехватил своими средствами. А скрытность путем прилетания на орлах прямо на голову Саурону, это довольно сомнительно. Это вот как тоже по этому поводу писал шутку, что странно, почему в 1941 году НКВД не прилетело на самолете в Берлин и не убило Гитлера.
Вот. Странно, было бы гораздо проще.
Да.
Давайте напоследок поговорим, наверное, о теме, которую часто вам тоже инкриминируют. Это все, мы отчасти уже обсудили ее. Это, наверное, гендер фантастики. Мы уже поговорили с вами, я помню вот эти фотографии, которые вы у себя в блоге выставляли в виде розовых платьюшек, которые не хотят надевать на себя мужчины. Гендер вообще может существовать у книги? Либо это просто парадоксальное заявление, которым апеллируют люди, которые сделали выводы согласно аннотации? Он может существовать?
Знаете, я вот как человек, который в данный момент читает цикл под названием «Естественная история драконов. Мемуары леди Трент», едва ли могу кому-либо вменять то, что они считают книгу своего или не своего гендера. Мне кажется, что существуют интересы. Вот. А как они совпадают с традиционными ролями, которые приписывают мужчинам и женщинам, это вопрос уже каждого человека. И, судя по моему опыту, потому что я наблюдаю, оно несколько преувеличено. Я знаю немало, опять-таки, например, женщин, которые читают всякое разное, что обычно мужчинам приписывают. Я знаю женщин, которые пишут, та же Макмастер Буджалт, или вот российская писательница Надежда Попова, которая пишет цикл про работу инквизиции в 14 веке в Германии. Вот. И также я знаю немало суровых бородатых мужиков, вот, которые мало того, что книжки там читают такого жанра, так еще и смотрят аниме в жанре про девочек-волшебниц. При этом это не мешает им работать, например, в МЧС.
Да-да-да, вот. Сейлор Мун любит и имеет фигурку на полочке.
Да-да, обязательно. И при этом, говорю, быть при этом капитаном отряда горных спасателей МЧС, например, совершенно им это не мешает. То есть мне кажется, что эти роли несколько преувеличены. Но, опять-таки, есть люди, которые это волнуют также чрезмерно сильно, и они стремятся к раздуванию. Вот мне, например, постоянно вменяют, что у меня вечно в главных ролях женские персонажи, и, дескать, это плохо. При том, что у меня первую книгу, где у меня в главной роли женский персонаж, я вот сейчас пишу. А до этого у меня всегда были мужские персонажи в главных ролях, а женские где-то рядом находились. Вот. Но вот это все равно вызывало волнение у некоторых граждан.
Давайте тогда вернемся, наверное, к издательствам. Все-таки они, наверное, делают определенные ресерчи, исследования, раз они говорят, что женские персонажи не нужны. Я, конечно, допускаю, что их исследования основаны на высасывании из пальца, но тем не менее. Все-таки есть же, наверное, определенные правила, когда говорят, что ну, там семиевья Нила Стивенсона, это, скорее всего, все-таки для женщин, потому что там ну, такой нарочито феминистический посыл идет, что мы только выживем, и благодаря нам цивилизация не погибнет.
Но опять-таки, обратите внимание, кто автор?
Нил Стивенсон, да, я понимаю.
Да, вот о чем, собственно говоря, и речь.
Ну, это и другой континент все-таки, здесь можно поспорить. А вы имеете опыт работы с российскими издательствами. Значит, наверное, есть все-таки определенный запрос, и стоит ли, наверное, писателю где-то ну, не наступать на горло своей песни, а все-таки, наверное, ориентироваться на интересы читательской аудитории?
Вот тут я, наверное, скажу, как раз к концу будет свою позицию по этому вопросу, очень удобно. В общем, когда ко мне на книгам поступают отзывы, они всегда противоречат друг другу, и одни и те же моменты в книге называют как лучшими, так и худшими моментами. Это показывает то, насколько обширная аудитория, которая доберется до ваших книг и их прочитает. И, думаю, не стоит пытаться угодить всем или даже какой-то конкретной аудитории. Писать нужно так, чтобы соответствовало вашим вкусам, тому, чтобы вы писали так, чтобы вам нравилось то, что вы написали. А потом стараться найти тех людей, у которых вкусы совпадут с вашими, и привлечь их к вашей книге. Вот, собственно, по-моему, это наиболее продуктивный и логичный метод.
Надеюсь, этому рецепту будут следовать и наши слушатели, которые мечтают, возможно, как и я, когда-нибудь сесть за перо и написать свою собственную книгу. Не наступайте на горло своей песни, а ищите возможности и делайте лимонад из лимонов, если жизнь вам его все-таки предлагает. Руслан, спасибо вам большое за беседу, и я предлагаю нашим слушателям также использовать Google и найти на Автор Today работы Руслана Бирюшева.
Либо на самиздате. В принципе, в интернете много других мест, где также можно их найти. На Автор Today они просто в основном платные, а я, в принципе, не против, чтобы мои книги читали и бесплатно. Так что Google в помощь.
Между строк.
В завершении подкаста я также напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать не только на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».